Если Пушкин гений, то Лермонтов великий русский поэт, которому многое открывалось, поэт-мистик. О нем сейчас очень много пишут и говорят вот в плане того, что он остался нераскрытым, и если бы Лермонтов прожил еще хотя бы десяток лет, то мы бы узнали и судьбу России, пророчество он бы нам оставил свои, потому что даже то, что он оставил, сбылось. То есть ему была дана Богом душа очень чувствительная. Он чувствовал мир, русский мир очень хорошо чувствовал, и оставил людей, типы художественные, вот, о которых мы читаем в его текстах, которые очень похожи на наших современников. То есть настолько он проник в русскую душу, настолько он проник в русский мир, что, конечно бы, поживи он дольше, он бы был величайшим, просто величайшим поэтом мира. Может быть, сродни вот тем пророкам, провидцам, которые были в русской истории, великим пророкам и провидцам. Но Господь вот дал ему немного времени и оставил его нам просто как великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Лермонтов – поэт таинственный. Много неясно в его биографии, много неясного в его смерти. Ведь до сих пор идут споры и полемики, кто убил Лермонтова. До сих пор неясно, потому что фигура Мартынова, которая была запечатлена в наших учебниках советских еще, она тоже ставится под сомнение, потому что Некрасов встречался с Мартыновым в 70-х годах XIX века, то есть через 30 с лишним лет после гибели Лермонтова, и очень удивился, что он еще жив. Почему Мартынов был так замаскирован, ну, в кавычках это слово берем, почему он так был закодирован, и не, как бы о нем не знали ничего, почему он не был наказан. То есть кто является истинным убийцей Лермонтова, до сих пор не ясно. Почему, не ясно, почему документы о смерти Лермонтова на дуэли, вот, ну, фактически это было убийство, почему они были тоже засекречены, и они были обнародованы, разрешены были к просмотру только в 20 веке, в начале 20 века, в 1905 года, когда вот пошли эти революционные события в России, исследователи литературы стали открывать архивы и ковыряться в бумагах во всех, и вот вышли на эти, почему они были засекречены. То есть смерть Лермонтова была почему-то засекречена. В учебниках до 1905 года было написано, что Лермонтов погиб на Кавказе. Ну, то ли на войне, то ли во время какой-то перестрелки. Вот, то есть ничего не говорилось об этом. До сих пор неизвестно, сколько было человек во время дуэли, сколько человек участвовало в дуэли. Потому что еще Ираклий Андронников, который занимался Лермонтовым всю свою жизнь, писал о том, что показания первые дуэлянтов расходятся с показаниями последующими. То есть успели они о чем-то, видимо, договориться, они все время путаются в показаниях. То есть все остается неясным, многое остается неясным. То есть Лермонтов и для нас остается таким закрытым, таинственным, мистическим поэтом. Лермонтова Даниил Андреев, русский писатель Серебряного века, назвал русским вестником. Вот, наверное, более всего подходит это. Вестниками мы ведь называем ангелов. И Лермонтов явился как ангел, вот залетел в наш мир, что-то сказал об этом мире и улетел. И вот, может быть, это определение «русский вестник» Михаил Юрьевич Лермонтов наиболее точно к нему относится. Мне нравится это определение, и я буду употреблять это выражение «Лермонтов – русский вестник». Ну, что можно сказать о его стихах? В стихах Лермонтова, ну, мы, конечно, обо всех стихах невозможно совершенно говорить. Это огромный мир поэтический, так же, как мир Пушкина. Но вот Лермонтов предсказал свою смерть в стихах. Вот есть у него такое стихотворение, оно не одно у него несколько стихотворений. Есть такое стихотворение, называется «Сон». Оно написано незадолго до смерти Лермонтова. Иногда его называют по первой строчке «В полудневный жар в долине Дагестана». Дело в том, что Лермонтов был в Петербурге, у него был отпуск, потом он уехал снова на Кавказ и собирался заканчивать службу, подать в отставку и заняться литературой. И вдруг появляется вот это стихотворение. Вот на фоне, в общем-то, благополучия такого, каких-то перспектив жизненных, появляется неожиданно вот это стихотворение. Я его все читать не буду, но только то, что относится, то, что он предсказал о себе. Он действительно написал то, что случилось через несколько месяцев. В полдневный жар в долине Дагестана с свинцом в груди лежал недвижим я. Глубокая еще дымилась рана, по капле кровь точилась моя. Лермонтов предсказал, что это будет рана, что он будет лежать в горах. И он даже описал: лежал один я на песке долины, уступы скал теснились кругом. Единственное, в чем он ошибся, это в погоде. Он написал о жаре, полдневный жар. А Лермонтов погиб в плохую погоду. Ведь хотели даже дуэль отменить, потому что разразился ливень, и очень трудно было пробраться в горы, где состоялась эта дуэль. Дороги размывало, но все-таки дуэлянты настаивали на этой дуэли и поднялись. И надо сказать, ведь Лермонтов стрелял в воздух, он ведь заявил заранее об этом. Это было действительно убийство. Он сказал, и он на самом деле стрелял в воздух, это все подтвердили. Он даже не ранил. И Мартынов, который был подслеповатым таким, он носил очки и, в общем, на большом расстоянии ничего не видел. Можно представить, что он без очков стрелять не мог, потому что если был ливень, он просто его не видел. Он фигуру Лермонтова мог просто не видеть. Вот. А если он был в очках, то он вообще ничего не видел, если был дождь, потому что по стеклу текла вода и все размывало. Но Лермонтов был убит в упор, ведь врач, который описывал, и, кстати, эти документы тоже были засекречены, а врач, который описывал рану Лермонтова, он ведь говорит о том, что рана была вот рваная рана, как описывают при выстреле в упор, то есть почти прислонили дуло пистолета и выстрелили в сердце Лермонтова. Поэтому, конечно, это было убийство. Запланированное, видимо, очень тонкое, такое вот замаскированное, запутанное, чтобы еще несколько столетий распутывали это все. Поэтому много неясно. И Лермонтов предугадывает это. И уступы скал, и то, что рана будет, и свинец в груди будет. В этом стихотворении он включает образ некой женщины, которая знает о нем, думает о нем и грустит о нем. Вот кто эта женщина? Но в разговор веселый не вступая, сидела там задумчиво одна, и в грустный сон душа ее молодая, Бог знает, чем была погружена. И снилась ей долина Дагестана, знакомый труп лежал в долине той, в его груди дымясь чернела рана, и кровь лилась хладеющей струей. Вот этот женский образ иногда связывают, ну, с какой-то женщиной любимой, которую Лермонтов оставил, может быть, в Петербурге. На мой взгляд, это Лермонтов шире, чем просто какие-то человеческие, тем более любовные отношения. Лермонтов глубже, он государственник, он поэт, так же, как Пушкин, он думал о России, он думал совершенно не о каких-то бытовых, мелких таких деталях жизни, что-то у него там сложилось, не сложилось. Его мысли всегда далеко за пределы выходили вот этого бытийственного мира, он выходил в бытие нации. Поэтому вот этот женский образ можно связать или с образом русской земли, или с образом Родины, которая знает его, которая уже оплакивает его. И недаром вот эта погода в день смерти Лермонтова, погода плакала, был сильный дождь. Это же тоже земля. Земля плачет, небеса плачут, земля плачет. То есть все вот в его жизни было не случайным. Все в его жизни было каким-то мистическим, таинственным и знаковым, я бы сказала. Можно этот образ сравнить с богородичным образом. Может быть, о Богородице защитница, покровительница, вот так оберегла его, может быть, забрала его душу в небеса с тем, чтобы он не мучился здесь больше, чтобы не было терзаний, сомнений. Вот на Лермонтов, он знал ведь, что он погибнет так же, как Пушкин. Недаром После гибели Пушкина Лермонтов сразу написал стихотворение «Смерть поэта». И они вместе со своим другом Раевским ночью его распространяли, делали копии и распространяли по Петербургу. А стихотворение ведь знал весь Петербург, сразу же узнали. И задавали вопрос, кто автор, кто так гениально предсказал, от чего умер Пушкин, погиб Пушкин. И Лермонтов не случайно ведь это написал. И всю как бы подноготную этой ковровой борьбы, этих интриг масонских, гибели Пушкина, он предсказал, он видел просто это. И предчувствовал это стихотворение предчувствия. То есть Лермонтов начинает со смерти поэта и заканчивает. То есть смерть – это мотив, который проходит через все творчество Лермонтова. Он ощущал ее все время. Он ощущал, что он долго не проживет. Поэтому он работал очень много. Ему хотелось все-таки оставить России, русским людям, свои мысли относительно нас самих. И, может быть, это и богородичный образ, потому что меж юных жен, Богородицу мы тоже женой называем, в разговор веселый не вступая, мы ни разу не видели на иконах, чтобы Богородица смеялась. Но вот есть одна Богородица, улыбающаяся, Вифлеемская. Это легкая такая улыбка. Это единственная икона Богородичная. Богородица всегда с грустным ликом. Всегда с грустным. И вот она не вступает в этот веселый разговор. Сидела задумчиво, одна. То есть здесь действительно есть намеки на Богородичный тип. И опять же, Бог знает, о чем она думала. Почему она была погружена в эти мысли? Бог знает. Лермонтов подчеркивает, то есть только Богу было угодно. Вернее, как бы известно, да, Бог знал только, что случится. Ну и опять же, знакомый труп. То есть Лермонтов известен был и Богу, и Богородице. То есть опять я хочу подчеркнуть связь. И вот мы сказали уже накануне о том, что и Пушкин имел связь с Богородичным миром, с Божественным миром. И Лермонтов имел такую связь. Он прямо заявляет об этом. Значит, вот это вот пророческое стихотворение о его смерти, как он погибнет. И у него есть еще одно стихотворение. Мне хотелось бы вот его представить как поэта пророческого типа. Это стихотворение называется «Предсказание». Оно тоже вот по самому названию даже Лермонтов и не скрывает, что он предсказывает. Стихотворение написано в 1830 году. «Настанет год России, черный год, когда царей корона упадет, забудет чернь к ним прежнюю любовь, и пища многих будет смерть и кровь». И все так случится, и черный год будет, и корона царская упадет, и заплачет, и возрыдает русская земля. И скорби будут, и печали будут, и земля перестанет плодить, и пожары, и реки разольются. То есть несчастье обрушится на русскую землю. Мы это помним, революционные дни были страшные и голодные, и пожирающими такие человека. Вот в русской традиции есть такое сравнение, пир-битва. Вот битва требует, как пир требует вина, так битва требует крови, как вина. Чем больше крови битва, тем она как бы вот торжествует больше. Поэтому уточняется торжество, так можно сказать еще. И поэтому вот здесь Лермонтов предчувствует, что начнется. И гражданская война, вот это когда брат на брата пойдет. И он предсказывает, помимо этого, он связывает вот этот русский апокалипсис революционный, черный год, он связывает с апокалипсисом вообще. Потому что в стихотворении появляется вдруг неожиданно какой-то мощный человек. Но это явно сверхчеловек. Потому что мощным человеком ни Господь не назван. Никто из святых не назывался никогда мощным человеком. Это, скорее всего, фигура Антихриста. Фигура будущего, грядущего, вот этого черного, мессии. И посмотрите. И горе для тебя, твой плач, твой стон ему тогда покажется смешон. Ведь кто смеется над человеческими горестями, над человеческими трагедиями? Это Антихрист. Это тоже фигура смеющегося, вот и насмеялся. Мы даже знаем в древнерусской литературе множество текстов, где бес вступает в борьбу с человеком. И все время древнерусские книжники употребляли такое выражение: «и бес усмехнулся», «и бес воссмеялся». То есть вот это типичное состояние для беса – усмехаться, осклабился, смеяться, надо смехаться. Поэтому здесь вот смешно, ему смешно будет. Эти горести этому человеку будут смешны, какому-то мощному человеку. Это какой-то сверхчеловек, конечно же. И финал. «И будет все ужасно, мрачно в нем, как плащ его с возвышенным челом». Вот это вот мрачно, ужасно тоже подчеркивает состояние этого человека. С чем он придет? С каким-то ужасом, с каким-то мраком для земли, для всех людей. И посмотрите, Лермонтов употребляет слово «плащ», который характерен для Антихриста. Вот все герои от такого плана демонического: Мефистофель в плаще, Воланд Булгаковский в плаще. То есть вот эти плащи, то есть укрывается, как бы закрывается. Он вроде бы с одной стороны имитирует покров, а с другой стороны под этим плащом скрывается его черная ужасная сущность. Вот этот плащ обязательно. И чело возвышенное. Но посмотрите, у Антихриста все время подчеркивается умное лицо, развитый череп, вот такой большой высокий череп. Потому что Антихрист разумный, а Бог милостливый. У святых, вообще в святости подчеркивается сердце, а в демонизме подчеркивается разум, развитость ума. Поэтому на Руси никогда особенно разум и не приветствовался. Вот вспомним хотя бы «горе от ума». Прям Грибоедов так и называет: «горе от ума». И Чацкий, в общем-то, который рифмуется «Чацкий дурацкий», где-то вот и осуждается за его развитый ум. Ум-то он развил, образование он получил, но что толку в нем? Для русской жизни это совершенно неприменимо нигде. У нас ведь вот в 90-х годах, если вы вспомните, тоже было множество так называемых гарвардских мальчиков. Это и там знаменитые наши в правительстве умнейшие люди, и Гайдар, и Чубайс, и там другие. Это были люди, ну, есть еще, высокообразованные. Они получили образование такого мирового уровня. Но оно оказалось неприменимо к русской жизни. Оно оказалось совершенно ненужным. Ведь что сделали со страной эти умнейшие люди? Развалили ее фактически. Вот поэтому на Руси образование вот такое вот особенно и не приветствовалось. На Руси приветствовалось сердечное знание, приветствовалось сердечное знание сердца и мудрость жизненная. Вот это было главное, чтобы человек поступал мудро в жизни. А развить ум – это дело нехитрое. Таким образом, вот предсказания Лермонтова о русской жизни сопоставляются с апокалипсическими предсказаниями конца света. То есть фактически он так чувствовал мир русский, что вот эта революция, которой он еще не было во времена Лермонтова, она приведет, как будет предтечей будущего апокалипсиса.